сегодня вспоминаем.
День 1 июля в истории. 1 июля 1661 года подписан Кардиффский мир России со Швецией. Этот договор был крайне невыгоден для московского государства, договор о вечном мире со Швецией. Он завершил пятилетнюю войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом X Густавом и Карлом XI, спровоцированную другими врагами России польско-литовской империи Речью Посполитой. В результате ее проигрыша Москве пришлось расстаться с надеждами получить выход к Балтийскому морю и пойти на серьезные территориальные уступки. Мирные переговоры со шведами русской делегации во главе с боярином Иваном Прозоровским продолжались более 3 месяцев. В итоге Россия возвратила Швеции все ранее завоеванные города Прибалтики со всем, что в этих городах было взято, и кроме того обязалась оставить в этих городах 10 тысяч бочек ржи и 5 тысяч бочек муки. Русские получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а шведы в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле. Русские послы могли свободно проходить через шведскую территорию, если они следовали к дружественным народам. Те же права имели и шведские послы на территории России. Плененные должны были быть возвращены домой. Перебежчиков стороны обязались друг другу выдать. Выхода же к Балтике России пришлось ждать еще полвека до Северной войны, выигранной у шведов сыном царя Алексея Петром Великим. С другой стороны, худой мир со шведами позволил Москве сосредоточить все военные силы против Польши, война с которой продолжалась. Это противостояние завершилось в 1667 году весьма успешно. Российская держава отвоевала потерянные в смутное время Смоленские и Черниговские земли. Кроме того, поляки признали воссоединение с Россией левобережной Украины и Киевщины. В 1862 году основана Российская государственная библиотека. 19 июня по старому, 1 июля по новому календарю 1862 года император Александр II одобрил положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме, которое стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направление деятельности, штатное расписание музея. Это был первый общедоступный музей Москвы, нынче музей изобразительного искусства имени Пушкина, в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека Первопрестольной. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений: рукописи, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографический, нумизматическое, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней Московский публичный и Румянцевский музей начали пополняться путем частных дарений и общественного почина. Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые, мыслители. В феврале 1917 года Императорский, Московский и Румянцевский музей были переименованы в Государственный Румянцевский музей, а библиотека в ГРМ вскоре после возвращения в марте 1918 года столицы в Москву стала главной библиотекой страны. В 1924 году на ее базе была создана публичная библиотека, которая с 1925 года носила название Государственная библиотека СССР имени Ленина, а в 1992 была переименована в Российскую государственную библиотеку. Сегодня РГБ – национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд отечественных и зарубежных изданий на 367 языках мира, свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходили почти 4 тысячи человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других странах, ежедневно обслуживают более 8 тысяч посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-20 веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории отечественного и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках. Первого июля 1829 года некий арестант Петропавловской крепости в Петербурге передал тюремному начальству письмо на высочайшее имя, в котором говорилось: «В 1825 году я изобрел подводное судно и до нынешнего времени старался оное усовершенствовать и надеюсь, что мое усовершенствование может иметь отличительный успех. Можно будет под водой подплывать под неприятельские корабли и оные истреблять, либо делать вылазку во всех местах, неожиданных неприятелем». Автор письма был доставлен в Петропавловку еще весной. По личному указанию императора Николая I он был помещен в одиночку и значился в категории «безвестный». Как можно судить из документов современников, заключенные этой категории, по установленным правилам перевозили в закрытой кибитке через маленький прорез в подвижной тюрьме. Заключенному подавали фунт хлеба и давали пить 2 раза в сутки. Сопровождавший фельдъегерь не знал, кого он везет, так как арестанты ему сдавали уже зашитым в кибитке. О безызвестном изобретателе подводной лодки стало известно лишь в советское время, когда открылись архивы Петропавловки и было обнаружено дело по просьбе содержащегося Санкт-Петербургской крепости минского дворянина Черновского об испытании изобретательного им подводного судна. Казимир Черновский родился в 1791 году в Минской губернии, примкнул к декабристам, но после мятежа чудом избежал ареста. Поступил учиться в Петербургскую медико-хирургическую академию и начал вести революционную пропаганду среди студентов. Один из них накатал в охранку донос, и Черновского арестовали, так он стал безвестным. Между тем, письмо Черновского царю о подводной лодке возымело действие, и император распорядился дать подробное описание судна, и заключенный представил его аж на 32 листах. Согласно этому описанию, длина лодки составляла 10 метров, ширина до 3 метров, высота до 2. Корпус из железа, заметим, что в то время все суда были деревянными. Цилиндрической формы, нос заострен, корма тупая. В верхней части выдвижная рубка с иллюминатором, система погружения из 28 кожаных мехов, в которые поступает забортная вода, при всплытии выдавливается из мехов особыми рычагами. На лодке огнестрельное оружие и самовоспламеняющаяся мина, которую можно подводить под днище вражеского корабля. До сих пор все разумно и целесообразно, но на дворе стоял век даже ни паровых судов, а парусников, ни двигатель, ни винт еще не были изобретены, и поэтому движитель подводной лодки выглядел наивно. 14 пар всего должны были двигать лодку вперед, а запас сверхсвежего воздуха размещался в кожаных мешках. Описание было направлено на экспертизу военному инженеру и математику. Тот отметил некоторые недостатки, в частности, плохую вентиляцию, но в заключении написал: «Хотя описанная лодка не удовлетворяет всем желаемым условиям, однако изобретение ее делает честь сочинителю». Лодку строить не стали, а Черновского перевели из Петропавловки Шлиссельбург в самую мрачную государственную тюрьму. Таким был день 1 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.